Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Как на политическую ситуацию повлияет шествие 4 февраля и что будет после 4 марта? О тактике и стратегии власти и оппозиции мы сегодня говорим с политологом Лилией Шевцовой. А программу я назвала так символическим словом «накануне». Здравствуйте, Лиля.
Добрый вечер, Анна. Рада вас слышать и видеть.
Да. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свободу во второй половине часа. И сразу же начну с вопроса не своего, а нашего слушателя, читателя сайта, который прислал его перед нашим эфиром. И он, в принципе, точно характеризует нынешнее состояние мозгов, умов, отношение к тому, что вообще происходит. А происходит такая турбулентность, это чувствуется во всем, и в поведении власти, и в поведении оппозиции, и в вдруг невероятном интересе телевидения, которое проснулось после 8 лет и вдруг всех выпустил в эфир с другой стороны. Это никакая не революция, как уже многие эксперты сказали, что все тоже там хорошо себе подкручивается. Так вот, наш слушатель вас спрашивает, скажите, а какие рычаги влияния на власть вообще-то есть у российской оппозиции?
Ну что ж, хороший вопрос, спасибо нашему слушателю. И мы, кажется, с вами, Анна, продолжим нашу модель поведения, да? Мы берем определенные события и пытаемся уложить их в канву определенных тенденций, да? Для тех, для которых
вот,
мы
давайте
будем
до 4 февраля, а потом подумаем, что будет после 4 марта.
Накануне. Да, но вот для тех, для которых мы будем очень быстро бежать и перескакивать через ступеньки, мы напомним, что основные тенденции мы с вами, кажется, вычислили в нашей последней программе в конце прошлого года, поэтому повторяться мы не будем. Да? Какие рычаги влияния российская оппозиция имеет на власть? Ну, во-первых, сам тот факт, что власть прибегает к неожиданным поворотам, прежде всего, разрешает митинги, в том числе митинг 4 февраля, перед очень ответственным раундом президентских выборов. Второе. Тот факт, что власть допускает, как вы уже упомянули, на первые и четвертые каналы людей, которые были в стоп-листах, начиная, по крайней мере, с 2004 года. Тот факт, что вдруг на Давосском международном экономическом форуме цвет нашей либеральной государственной элиты в лице Грефа, Кудрина, Шувалова, кто там, Чубайс, Дворкович, вдруг начинают проявлять неслыханную свободу высказываний, даже допуская критику системы и даже допуская позитивные, хвалебные вещи в отношении протестной активности. Тот факт, что вдруг вчера по Москве, блокируя Садовое кольцо, движется тысячи машин, и их не останавливают. И водители...
Их, правда, телевизор не показывает,
да,
в новостях.
Но они едут, несмотря на то, что гаишники, да, стоят на перекрестках, молча взирают и не могут даже деньги содрать. Ну и так далее, и так далее. Наконец, если наш слушатель смотрит телевидение, я по роду своей деятельности вынуждена смотреть и наши аналитические программы. Пожалуй, давно я не видела такого сногсшибательного заседания Государственной Думы, где представители «Единой России» вынуждены были кричать, орать для того, чтобы каким-то образом возвысить свой голос. А Дума издевалась над представителями силовых структур и Чуровым. Что-то действительно есть в этом воздухе, коль скоро власть не использует железный кулак, не действует так, как она действовала обычно 31 числа, разгоняемая Нацболом и других...
Подождите, завтра
и других... подождем, да, и других представителей оппозиции на Триумфальной площади. Следовательно, есть какие-то средства у протестной общественности, я не буду говорить только об оппозиции, да, у протестного движения, которые заставляют власть суетиться, либо прислушиваться, либо менять арсенал средств от традиционных к новым, и, по крайней мере, лихорадочно думать, как сделать все это поприличнее. Я имею в виду выборы 1 марта.
Хорошо, подождите, можно я тогда...
То есть, извините, выборы 4 марта.
Да, подождите, дайте я вам возражу про... Вот смотрите, все верно, все, что вы говорите. Разрешаем митинги и игнорируем их резолюции. Или не даем их толком произнести, забалтываем в деталях. Вы требуете перевыборов? Ну, окей, у нас есть право отказать вам в этом требовании, потому что... Ну, и дальше куча аргументов, почему этого сделать нельзя, почему нельзя уволить Чурова, почему бессмысленно, ну, и так далее. Вы выступаете против Путина, он вам не нравится? Ну, замечательно. А у нас есть право добиваться провести его на третий срок. И... Как этому же невозможно противостоять? Ну, и вот это будет система сдержек ни мира, ни войны, или мир и война, но так вот на уровне или такой имитации, или так далее. Все будет продолжаться до 4 февраля, и даже 4 февраля покажут. И даже до 4 марта мы доживем, и даже через коленку проведут, не проведут. Ну, в общем, чего-то произойдет, а дальше все это схлопнется. Потому что... Я так понимаю, что власть для себя выработала стратегию, вот, вот так вот видно, во всяком случае. Значит, вот мы вот в этой такой тени-толкайской манере сейчас просуществуем как-нибудь, потому что мы точно понимаем, что все равно они не собраны все, и, во-вторых, они тоже все боятся революции. И ситуация ничем не заканчивается. Такая вот, такая вязкая кашица... Ну, где-то допустили, а где-то поприжали.
Угу. Я, кстати, благодарю вас за то, что вы подбросили доказательства для моего вывода. Что изменилось, что не изменилось. Суть власти не изменилась. Команда вся та же, в полном составе наверху. Угу. Путин как был национальным лидером, так и остался. Он же остается контролировать все основные финансовые, административные, силовые рычаги.
Да, и даже кричащая дума ничего не может.
Он же контролирует медиа, телевизор, ну и так далее. Более того, если говорить об арсенале власти, методы и средства, которыми она действует, и при помощи которых она общается с обществом, они тоже в принципе не изменились, только изменился баланс пряника и кнута. Сейчас больше, так сказать, нажимается педаль пряника, выдается больше пряников. Кнут придерживается, но уже показывается, демонстрируется, и он демонстрируется в виде и отказа регистрации Явлинскому, и отказа в Думе, значит, одобрить заявление о фальсификациях выборов, и отказе послать Чурова в отставку, и так далее. Да? Вот. И тем не менее, произошла совершенно феноменальная вещь. А именно, речь идет о делегитимации этой власти. Власть-то осталась та же, во власти остались те же люди, но началась обвальная ее делегитимация. То есть народ в крупных городах, в городах-миллионниках, в Москве, в Питере, и, я надеюсь, в других крупных городах вот этой новой, скажем так, более современной, урбанистической, урбанизированной России, начинает отказывать этой власти в праве на властвование и на управление. Вот слово «легитимация» является ключевым в нашем словаре. Вот это то, что начинается. При делегитимации власть может еще какое-то время управлять. И во многих странах она управляла 2, 3, 5 лет и 10 лет, но она уже не может управлять на основе консенсуса, путинского консенсуса, который существовал предыдущие лет 10, по крайней мере. Она не может управлять при помощи обещаний, при помощи сделок, при помощи, скажем, каких-то крошек с барского стола, она должна будет либо завинчивать гайки, либо же обращаться действительно к реальным репрессивным механизмам. То есть произошло нечто, что перевернуло, собственно, нашу российскую жизнь, завершило одну главу и начинает другую главу. При помощи метафоры я бы могла определить это таким образом. Вот представим себя в театре. Мы уже когда-то прибегали с вами к этой метафоре. Вот на сцене все тот же лидер, который считает, что он может играть третий, четвертый, пятый, шестой акт. Помните, когда мы говорили в последний раз, используя эту метафору, публика просто елозила ногами. Да, сейчас она свистит, сейчас она ломится в открытые двери. Другая же потянулась к сцене, хочет стянуть главное действующее лицо со сцены. Вот. Все, они еще там. Но, в принципе, приходится уже применять усилия, чтобы остаться и играть 12-й акт. Да. Ситуация другая. То есть, с одной стороны, Фазиль Искандер когда-то сказал, все изменилось. И все осталось прежним. Все осталось прежним, и все изменилось. И, между прочим, очень любопытно, вы уже упомянули, у нас сейчас есть время?
Минутка.
Минута. Mm-hmm. Очень интересная вещь – расширение Потёмкинской деревни, использование зомбоящика в виде, значит, такой платформы для имитационной пьесы. Я имею в виду приглашение наших оппозиционных лидеров. Рыжков, Немцов был, Гарри Каспаров, Илларионов был. И вот, может быть, во второй части мы с вами просто зададим себе вопрос. Кто от этого? Имитации, приглашения оппозиционеров на политические программы, кто выигрывает больше?
Хорошо.
Протестное движение либо же власть?
Или власть. Лилия Шевцова, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вместо Михаила Ходорковского в будущей политической жизни России обсуждаем с бывшими депутатами Госдумы России Александром Осовцовым и Алексеем Кандауровым и адвокатом, членом Общественной палаты Еленой Лукьяновой. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Время гостей». У меня в студии политолог Лилия Шевцова. Говорим мы о накануне. Пусть никого не пугает.
Хотя значимое слово.
Значимое слово. Нет.
И обычно либо драма, либо апокалипсис.
Ну, нет. Еще и название романа, хотя тоже, конечно, а там про разное, как известно. Накануне может быть и про будущее.
Ну, все равно вполне. Про будущее, в любом случае про
так,
будущее.
Это разумеется. Так вот, вы, значит, сказали про то, что... То есть я сказала про имитацию, вы говорите, что на телевидении... Вот где так вдруг открылись все форточки, и вдруг, как из всех утюгов, мы уже даже шутим с коллегами, что Рыжкова показывают чаще, чем президента Медведева. Это, кстати, тоже
это
вопрос.
Это преувеличение пока?
Не, понятное дело, но все равно довольно часто после 8-то лет непоявления. Так вот, и вчера, хотя вроде бы вот ну просто эфира было... Море разливанное, и шум такой, и все это так остро, и народ смотрит. А ощущение было каким-то таким странноватым. Во-первых, потому что ну, у Гордона на Первом канале вообще очень точно драматургически сработали, и он так с некоторым презрением...
Снисходительно презрительно.
Да-да-да, говорил обо всей этой, значит, компании спорящих.
И выходя, он говорил, ну, посмотрите, зритель, ну, посмотрите вот на этот бардак или базар.
И базар, да. Вот мы в Думе имели, а теперь опять на экране мы это имеем. Ну, про Кургиняна в этом смысле я не смотрю, хотя... Не говорю, хотя там все-таки иногда такие серьезные схватки, но это уже все в ночи глубокой. Есть и Минаев, и Шевченко, и НТВшники вчера, которые обсуждали очень острый вопрос с вырезанным, очень порезанным сильно Немцовым. И вроде бы вот есть ощущение, ну вот всех допустили. Но допустили, во-первых, секвестированно, во-вторых, в определенном контексте, в-третьих, с цензурированием очевидным, с обрамлением соответствующим, потому что рядом никто не отменил всех других программ, «Большой Путиняны», там «Шпионских камней», совершенно определенных новостей, в которых либо замалчиваются вот эти ленточки, либо очень подробно рассказывают про рабочие митинги. Вот этот вот, ну, я сегодня уже утром об этом говорила, чтобы понимали слушатели, что вот так работает фрейминг, когда работают с подтекстом, с тонкой манипуляцией, настройкой, и вот аккуратно-аккуратно вписывают интерпретации в интерпретируемое. И человек уже обычный в этом вареве трудно разбирается и не вычленяет то, что важно, и то, что нужно. И поэтому вопрос.
Но вы почти все уже объяснили.
Нет.
Я с вами практически согласна.
Нет. Я так понимаю, что вы внутренне противитесь тому, чтобы они туда ходили.
Но я не только внутренне противлюсь. Вот сейчас в перерыве я вам сказала честно и открыто, а сейчас говорю и нашим слушателям, что, в принципе, я считаю поход наших коллег и моих друзей на российские официальные каналы, а других пока нет, является ошибкой. И, кстати, это уже было доказано ими же, Илларионовым, Рыжковым и Каспаровым после первого похода, кажется, на Первый канал. Между прочим, меня тоже приглашали, и я отказалась после, сколько там, 10 лет или 12, или 8 лет. И Андрей Илларионов даже говорил, что из 30 минут оставили нарезку сколько там секунд, ну, по крайней мере, на минуту, вычистив буквально все остальное. У меня вот по этому вопросу следующие соображения. Во-первых, конечно же, приход или приглашение оппозиции, несистемной оппозиции на каналы является частью спектакля. И те, кто разрабатывал этот спектакль, конечно же, имеют определенную цель – девальвировать или дезавуировать оппозицию. И мы можем спросить себя, удается им это или нет. Если мы учтем, что, в принципе, телевизор является средством общения с внешним миром определенного круга, сегмента населения, которого, сколько, 12 лет кормили манной кашей, и вдруг появляется там Володя Рыжков, Андрей Илларионов, и говорят – долой самодержавие, а неожиданно вместо манной каши. Очевидно, этого зрителя, во-первых, нужно каким-то образом подвести к пониманию этого лозунга. Когда этот лозунг высказывает и кричит его с визгом Жириновский «долой самодержавие», то у зрителя возникает впечатление, а может быть, это все продолжение того же цирка. Ведь, собственно, тех людей, которые так поддерживают протестную активность, не нужно убеждать в том, в чем убеждали их наши оппозиционеры. И они, наверное, телевизор не смотрят. Телевизор смотрят другие люди, которым, очевидно, нужно было это подавать. Вы уже об этом упомянули. Совсем в другом формате, в другом изложении, терпеливо, медленно объяснять, без гамма.
Я думаю, что сейчас то, очень многих
как подал это Гордон, он подал это, как вы посмотрите этот базар, вы посмотрите, как они все орут. Даже за счет дискредитации лучших умов «Единой России», которые также визжали, перебивали друг друга. А на этом фоне, до передачи Гордона, шла, собственно, эпопея про нашего родного Владимира Путина, который пашет как вол, который работает на галерах.
Нет, там эпопея не шла, там
были анонсы. Но была же программа, была программа аналитическая, до этого был Толстой. Показали Путина сдержанного, медленно говорящего, с откровенным открытым взглядом, обещающего все всем. И вот на фоне пашущего раба вдруг такой цирк. И НТВшники, которые пригласили Чичваркина, вещающего что-то из Лондона, резали тех ребят, которые были в зале, впечатление той же сборной солянки. То есть цель дезавуировать и девальвировать оппозицию в глазах традиционного электората вполне возможно была достигнута. Поэтому я думаю, что гораздо более правы были, кстати, польские, венгерские оппозиционеры, вот, прибалтийские, балтийские оппозиционеры, которые не ходили на официальное телевидение, поляки, Адам Михник, Геремек, которые никогда не участвовали в официальных мероприятиях, встреч с творческой интеллигенцией, с партийным руководством, потому что они считали, что не нужно вовлекаться в эти спектакли. Либо еще один пример из имитации. Вот, например, Путин говорит, что, очевидно, пригласит гражданских лидеров на встречу Акунина с Быковым. Акунин с Быковым говорят, вот они, возможно, если их пригласят, пойдут на эту встречу и расскажут всю правду-матку о Лиге избирателей и так далее, и так далее. Как будто Путин не знает этой информации, не знает, чего хочет Лига избирателей. Как будто у Путина нет информации об этом. А если он информирован, то зачем идти, в чем-то убедить его? А вдруг получится обратно. И я вспоминаю одного своего старого друга, которого приглашали постоянно на встречу с Борисом Ельциным. И даже в его президентские советы он говорит, а я не пойду. Я говорю, почему? Хоть посмотришь, как это все выглядит. Он говорит, нет, когда я встречусь с Ельциным, мне будет как-то неловко его критиковать. И я думаю, что это, по крайней мере, так сказать, вот эта осторожность в участии, в относительно участия в таких спектаклях, она не помешает.
Это правда, но тогда и что? Вот их нет, и тогда, если их опять нет на экране, как с этим большим народом-то разговаривать?
Анна, с большой страной? Вот посмотрите, они все равно есть в сетях. И они консолидировали сетевую общественность. Угу. Если же они будут выходить, кстати, на митинги, сам факт этого митинга, он, может быть, заставит и традиционный электорат о чем-то думать, размышлять и так далее. Но в нарезке и в записи, вот то, что я видела вчера, я видела, я смотрела, потом, так сказать, еще раз пересмотрела, я не убеждена, что наши друзья и коллеги достучались до сердца традиционного российского гражданина, бюджетника, все еще являющегося частью вот путинского электората.
Нет, ну и понятно.
Ну, давайте перейдем. Да. Вот я просто боюсь запамятовать. Мы с вами обсуждали это перед программой, насколько я помню. Все же происходят удивительные вещи. С одной стороны, конечно же, мы не должны поддаваться оптимизму и эйфории. Власть та же, власть себя переизберет, хотя она и нелегитимна. Вот. Но мы должны, по крайней мере, для себя структурировать несколько выводов. Вот я читаю сегодня компьютер, интернет, смотрю, опять Путина делают модернизатором. Те, кто еще надеялись на Медведева, вот он сделает реформы, опять говорят, убеждают нас, ну ничего, Путин попадает в такую ситуацию, когда все равно он сделает реформы, он все равно будет модернизатором. Поэтому наша задача говорит, и при нелегитимном парламенте, при нелегитимном президенте, ну как же ожидать от Путина каких-либо реформ? От него даже очень трудно будет ожидать.
Слушайте,
не только реформ, а сохранение статус-кво. Как он удержит вот это зыбкое положение, как он удерживал 12 лет?
Хорошо.
Будучи нелегитимным.
То есть, ну, если он будет слабым, то тогда, в общем, оппозиционеры делают, так, и опять возвращаюсь, правильно, что они работают с большой страной, потому что с ней нужно будет кому-то разговаривать, если он будет слабым после 4 марта. Это уже к разговору.
Если он будет слабым, все будет зависеть от степени общественного протеста. И оппозиционеры должны потребовать. Владимир Владимирович, либо кто там, Эрнст и так далее, мы можем прийти на телевидение, не в записи, в живом эфире, без всякой нарезки, и будем говорить то, что считаем нужным. Только живой эфир.
Лилия Шевцова, мы продолжим сразу же после выпуска новостей в программе «Время политики» после 22 часов. Кто и зачем решил разбудить рабочий класс в защиту Путина? Репортажи Екатеринбурга, Нижнего Тагила и еще репортажи из разных городов России. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В московские школы поступило распоряжение о сборе учителей на митинг в поддержку премьер-министра Владимира Путина, который должен пройти 4 февраля на Поклонной горе. Информацию об этом газете «РУ» подтвердили сразу в двух столичных школах. Супруга бывшего мэра и экс-глава компании «Интека» Елена Батурина уклоняется от явки на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях в Банке Москвы. Как сообщили сегодня в Следственном департаменте ЭВД России, Батуриной неоднократно направлялись повестки для дачи показаний. Однако она их проигнорировала, несмотря на заявление о готовности сотрудничать с правоохранительными органами. В феврале в России начнет выходить газета «Не дай бог». Скорее всего, это будет вкладка в такие периодические издания, как «Комсомольская правда», «Московский комсомолец» или «Аргументы и факты». Цель издания – убедить россиян, что революции опасны для страны. В Сирии пропал российский журналист Александр Рыбин, который работал на таджикской независимой еженедельник «Бизнес и политика». Последний материал Рыбин передал 18 января, а через два дня он уехал в сирийский город Латакии и с тех пор на связь не выходил. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 4 человека погибли и 8 были ранены при взрыве, совершенном смертником. В предместьях сирийской столицы Дамаска сегодня в столкновениях с правительственными войсками погибли не менее 9 человек. По меньшей мере 45 человек были арестованы. В Саудовской Аравии обезглавлен гражданин Пакистана, который был осужден по обвинению в контрабанде наркотиков. В Восточной Европе из-за сильных снегопадов и мороза погибли десятки людей. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Политолог, сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова сегодня моя гостья. Мы говорим о том, что накануне, как на политическую ситуацию влияет шествие 4 февраля, вот уже практически конец наступившей недели, и через месяц выборы президента, и что будет после. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Вот тогда давайте все-таки про 4 февраля. Что должна оппозиция сказать, какие лозунги должны быть? Ну, то есть они уже как-то сформулированы, все понятно, но как это должно все произойти и как это должно быть сформулировано для власти, чтобы... Ну, 4 марта это все равно не повлияет, но это должно повлиять на будущее, правда же?
Да, конечно. Я думаю, что здесь мы опять укладываем ваш вопрос в тенденцию. Я думаю, что здесь мы обязательно должны сказать о той эволюции, которую претерпело протестное движение вместе с оппозицией за последние полтора месяца. В принципе, прорыв действительно потрясающий. Я человек-скептик, но когда я смотрю на то, что мы прошли ментально, интеллектуально, начиная с конца, скажем так, даже с середины декабря, это действительно поистине прогресс. Несколько вещей. Первое. Собственно, смотрите, начали ведь до декабря, до этих выборов, начали с «Долой Путина». «Долой Путина» – это был лозунг, который консолидировал протестную часть населения.
Нет, сначала честные выборы, потом
«Долой Путина». Нет, подождите, до этого, до выборов. «Долой Путина». Mm-hmm. На сайтах, на демократических и так далее. «Долой Путина». От «Долой Путина» перешли к «Долой самодержавию». И, как сейчас Володя говорит, Рыжков, «Долой самодержавие и престолу наследия». То есть за короткий промежуток времени перешли от, собственно, лозунга против личности. Да, действительно, Владимир Путин – один из основателей этой системы. Но «Долой Путина» сам этот лозунг создавал впечатление, что если Путина не будет – то будет лучше. Ну, да. Так? Теперь протестная активность перешла от лозунга «Долой Путина», «Долой самодержавие», которое включает и «Долой Путина», и «Долой систему персоналистской власти», и «Долой вообще эту политическую систему», и «Долой эту конституцию». «Долой самодержавие» включает очень много. Это огромный прогресс. Второе, где происходит позитивная эволюция, на мой взгляд, это переход от лозунга «За честные выборы». «За честные выборы» все еще остается лозунгом и первого митинга, и второго. И этот лозунг будет и на митинге 4 февраля, который не реализован властью. Но мы, посмотрите, какое проходит движение. Посмотрите, в сетях начали уже обсуждать необходимость изменения Конституции, необходимость принятия новой Конституции. И речь не идет только об отказе от 6-летнего президента. Речь не идет об отказе от слова «подряд», два срока подряд. Речь идет о, в общем, существенной вещи. Речь идет о, собственно, новом формулировании всей, так сказать, главы организации власти в Конституции. Да, еще, так сказать, есть коллеги на нашем фланге, которые считают, что можно ограничиться, так сказать, только лишь лозунгом «за честные выборы». И вот недавно я прочитала такой аргумент, очень любопытный аргумент. Ведь, собственно, при Ельцине была та же конституция, но ведь он же не позволил сажать в тюрьму политзаключённых. То есть вот в этом объяснении мы опять видим возвращение к этой же модели персоналистской власти.
То есть если будет
вот
ничего,
если хороший,
персонаж, да.
Да, хороший лидер, все хорошо. А если придет
он
человек...
Он на смене покушался.
Да, а если, да, придет человек типа Ивана Грозного, кровожадный стервятник, то что будем делать? Поэтому все же думаю, что дискурс и эволюция будет идти в направлении одобрения пакета. Пакет – нелегитимная власть, за свободные выборы и за конституционную реформу. Это уже прогресс.
То есть, вот, скорее всего, митинг может выработать...
Может включить, да, включить и формулу «за конституционную реформу». Потому что если митинг 4 февраля воспроизведет все те 7 требований, которые высказывались на Болотной, потом были повторены на проспекте Сахарова без изменений, это будет свидетельствовать об одном. Протестная активность и протестная волна, если не спадает, то она, собственно, начинает стагнировать. Протестное движение парализовано. Либо же нет консолидации участников протестного движения на одной платформе. Это очень плохо. Если же участники, организаторы включат в эти требования наряду за честные выборы, освобождение политзаключенных и так далее, весь тот набор, который мы уже знаем на память, требования за новую конституцию, и долой самодержавие, несмотря на то, что этот лозунг был несколько подпорчен Жириновским. Угу. В таком случае мы выходим уже на перспективу за пределы мартовских выборов. Потому что, так сказать, некоторые из этих требований потеряют столь острую актуальность. Например, в отставку Чурова. Но вот требования конституционной реформы пакете с требованием за честные выборы останутся требованием новой волны протестного движения.
После 4 марта.
После 4 марта.
Хорошо. А вот как вы относитесь к тому, что сейчас тоже в сетях очень активно обсуждают, кому там давать слово, кому не давать слово? Такая немножко песочница, на мой взгляд. Но, тем не менее, есть основания, потому что националистов, например, не очень хотят, но по пути не очень хотят и Прохорова, потому что проект. Дальше, ну и вот это вот взвешивание на весах. У вас к этому какое ощущение? На таком митинге, который, конечно... Такой большой, скорее всего, наверное, последний перед выборами.
Может быть, будет еще 28 февраля.
Ну да, может быть. Тоже не, это как ситуация пойдет, это называется. Всем дать слово или вот взвешивать на этих весах? Вот вы говорите, что эти пусть не ходят на телевидение, но тогда тут тоже, может, кого-нибудь надо...
Ну, я говорю, мое убеждение, что ходить нельзя. Но коль скоро ребята ходят, значит, они осознают, что...
Осознают играют. И у меня-то другое ощущение. Я считаю, что все равно надо ходить и использовать
даже
возможность.
Если режут,
другое дело.
Даже если режут, даже если не знаешь, что
об
потом
этом,
окажется.
Об этом надо говорить. И приходя, настаивать и пытаться навязывать собственную повестку дня. Возможно. Они все довольно опытные полемисты, которых приглашают. И главное, вот не ввязываться в вор, который устраивают там персонажи.
Ну, а как
все?
Это не ввязаться в вор? По крайней мере, вот... Эти два эксперимента, которые вы видели, что они соответствуют вашим лекалам?
Нет.
Вы знаете, я сама позарилась на телевидение лет 5 тому назад, позволила. Ко мне пришли из НТВ, причем совершенно отличный журналист из старой киселевской команды, и попросил рассказать о международных форумах. Я, как птичка, ему щебетала целый час о международных форумах, и затем это мое интервью без голоса, кажется, не помню, пошло в программе «Русские сенсации», где я выступала как агент масонов, либо, так сказать, один из лидеров российских масонов. Поэтому, да, даже при определенном профессионализме можешь оказаться в каше, в которой бы ты не хотел оказываться.
Это правда. Я так,
что,
хорошо,
касается списка, что касается списка выступающих. Вы понимаете, предыдущие списки выступающих показали, что, конечно, демократическое голосование – единственный возможный способ определения приоритетов и тех личностей, которые хотела бы слышать сетевая общественность. Но в этот список попадают странные персонажи, которые, по сути дела, скажем так, по сути дела, принадлежат системе. и выходят на подиум для того, чтобы голосовать и, по сути дела, убеждать аудиторию в необходимости сохранить систему. Но вот Ксения Собчак, абсолютно системный человек, которая выступила с, скажем, инициативой «Власть не менять», но на власть можно влиять. Не исключено, что и в этом списке, который будет результатом сетевого интернетовского голосования, на первый план выйдут популярные блогеры. В какой степени они отражают мнение даже московской общественности, даже московского населения, не говоря об общем населении? Я думаю, что кроме сетевого списка, в котором демократическим способом голосуют люди, ну, мы, хомячки, интернетовские, да, необходим все же и список политических лидеров. И я думаю, что все же предоставить квоты разным идеологическим тенденциям – это будет правильная вещь. Хотя вот здесь можно ждать всяких неожиданностей. Но неожиданность можно получить и из интернетовского голосования.
Конечно.
На этом митинге обязательно, категорически обязательно, конечно, надо давать голос представителям системной оппозиции, которые принимают требования Болотной и Сахарова. И, кажется, решение уже было принято.
И которые должны,
поэтому там должен быть и Миронов, и Зюганов. Возможно, там будет Прохоров, если он согласится на определенные требования Болотной. Естественно, это там должен быть Явлинский. Естественно, там должны быть представители и левых, и умеренно националистических
кругов. А вот что, кстати, с Явлинским сейчас? Вот как же вот быть-то теперь тем, кто голосовал, собирал, подписал, и теперь вот перед выборами-то это вот вопрос сложный?
А я бы на месте Григория Алексеевича была бы даже довольна, что меня, так сказать, не допустили к участию в этих выборах. Во-первых, за «Яблоко» не стыдно. «Яблоко» получило огромное количество поддержки после достаточно длительного периода пребывания в очень сложной ситуации. За «Яблоко» голосовало огромное количество в крупных городах.
Вот. Митинг
на Сахарова, ситуации, там процентов 30 было сторонников Григория Алексеевича. Вот. И тот факт, что ему отказали в регистрации, является отражением осознания самой власти, того, что Григорий Алексеевич является альтернативой власти, так сказать, которую, очевидно, власть опасается. Опасается того, что он уж отвяжется по большому счету на телевидении. То есть это своего рода дань уважения в адрес Явлинского. Вот. А участвовать вот в этих выборах, в которых итог уже очевиден и понятен, ну, это было бы, пожалуй, даже унизительно. Но здесь вот любопытная вещь, мы можем вбросить в позитивную корзину, Ань. Позитивная вещь в том, что сама власть консолидирует протестную волну и оппозицию. Где вы, когда видели, когда на одной трибуне будет стоять представитель несистемной оппозиции, тот же Владимир Рыжков, думаю, что Михаил Касьянов, думаю, что Борис Немцов, и одновременно лидеры парламентской оппозиции, которые всегда были сателлитами, собственно, Единой России и Кремля, и одновременно будут стоять гражданские лидеры. И моя единственная надежда в данный момент, надежда в том, что мы в какой-то степени, может быть, повторим опыт, может быть, чехословаков, может быть, поляков, когда у них тоже проявились в момент волны, когда пошла протестная волна, там проявились как лидеры, гражданские лидеры. Это Адам Михник, это Гавел, это Геремек, которые в конечном итоге, впрочем, они гораздо раньше наших, перешли от требований просто повлиять на власть к требованию изменить власть. Вот наши гражданские активисты, которые вышли на поверхность на этой протестной волне, они, в общем-то, все еще, к сожалению, работает в собчаковской формуле. Вот давайте повлияем на власть, чтобы она вела себя поприличнее. Мы даже с ней пойдем поговорим, и мы за честные выборы. И они как-то вот не делают следующий шаг, ведь честные выборы в рамках нечестной игры все равно ведут к нечестным результатам, а?
Это правда. Давайте послушаем, что нам скажут.
Так вот, будем надеяться, что эти гражданские активисты проделают ту же эволюцию, которую проделал тот же Адам Михник и тот же Гавел.
Наушники.
Да.
Да. Анатолий Сергеевич, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Анатолий Сергеевич.
Вот по Макиавелли любые средства для сохранения власти хороши. И Путин не из боязни сейчас вот пригласили этих оппозиционеров на телевидение. Это как бы они будут играть на Путина. Например, люди, видя самовлюбленных павлинов Немцова и Рожкова, конечно, будут лучше Путина выберут, чем их, потому что народ-то помнит еще, Немцова помнит по 96-му году, когда выборы-то он не считал честными, в смысле не требовал, чтобы были честные выборы. А Рыжкова он помнит, как он рулил наш Дом России, тоже не забыли. И вот сегодня слушал передачу у вас, смотрим телевизор, там Рыжков хвастался, что он Кургиняна осадил, как будто у того паранойя. Ну, разве может нормальный человек гордиться тем, что он пожилого человека так осадил? А вот сейчас критикуют в Давосе, даже критикуют власть и говорят, что плохая власть и Шувалов, и Кудрин. Не хватает еще Голикова, чтобы сказала, что у него министерство плохое.
Все средства... Антон Сергеевич, а можно я вам задам один вопрос? Вы чем заняты?
Я чем занят? Угу. В каком плане?
Ну, вы работаете на пенсии.
Нет, мне сейчас 70 лет, я... Был ведущим, вас... когда-то ведущим конструктором, ага. Начальником лаборатории.
Но у вас все хорошо.
На пенсии меньше прожиточного минимума.
А, все понятно. И вас Путин вполне устраивает.
Ну... Нет, абсолютно. Ага. Кстати, совсем никогда не голосовал за Путина. Ага.
Ну, хорошо, дадим возможность Лиле ответить
Анатолий
вам.
Сергеевич, Анатолий Сергеевич, ну, что касается павлиньего поведения Немцова и Рыжкова, я смотрела, так сказать, на них достаточно трезво, объективно, дистанцируясь, и я не увидела ничего подобного. Наоборот, мне показалась их логика достаточно стройной. Другое дело, я с вами соглашусь в другом, что, наверное, им вряд ли стоит ходить на эти передачи. Вот. Что же касается упомянутого вами Давоса, на котором члены путинского правительства критиковали власть, ну, может быть, на следующий Давос приедет и Голикова, будет критиковать Министерство здравоохранения за нерешенность социальных вопросов. Это свидетельствует о том, что, в общем-то, власть позволяет определенной своей части выглядеть прилично, потому что вот такие вещи на Давосе, они говорят о том, что, в общем-то, ну да, в России есть определенные проблемы, говорят члены путинского правительства, ну смотрите, говорят они давосским коллегам, и у вас есть проблемы. То есть вот сейчас нынешний пропагандистский аргумент Кремля, у всех есть проблемы, а Европа вообще в кризис свалилась, а еврозона вообще с ней черт знает что будет, поэтому на этом фоне мы выглядим достаточно прилично. Это новый аргумент. Новый аргумент, который не меняет сути траектории, а траектория наша к очень серьезному загниванию. Вот только что недавно, сегодня прочитала, после прочтения статьи, очередной статьи Владимира Владимировича Путина, его предвыборной статьи об экономике. Оказывается, за последний год величина взятки, а нет, это, очевидно, только такая формальная статистика, величина взятки увеличилась в 3.5 раза до 320, кажется, 5000 рублей. А обычная средняя взятка для высшего эшелона власти 9 миллионов рублей.
Да.
Это он докладывает об успехах.
А, своих.
Да,
тоже
своих.
В том числе. А, значит, все вам желают тут всяческих успехов.
И вам тоже.
Некоторые радуются красивой женщине, аналитическому уму.
Это
всегда.
Вас.
Это о вас, исключительно о вас. А, но вопрос вот какой еще задают слушатели. Если 4 марта Путин протащит через выборы силы, Путина протащит через колено, может ли массовое недовольство общества сдетонировать непредсказуемым образом?
Ну, во-первых, массовое недовольство всегда бывает непредсказуемо и всегда детонирует непредсказуемым образом. Я думаю, что после выборов мартовских, конечно же, будет волна и в больших городах, и не только потому, что погода позволит и будет более мягкая, а потому что будет повод для протестного электората высказать свое мнение к этим выборам. А эти выборы нечестные уже до того, как они состоялись. Если на этих выборах не регистрирует президентских кандидатов, которые получили на парламентских выборах больше 2 миллионов голосов, если на этих выборах не участвуют оппозиционные партии, которые не зарегистрированы, ни Республиканская партия Рыжкова, ни Парнас не зарегистрированы, если эти выборы, голоса на этих выборах будет подсчитывать Чуров со своей командой, вот, которые добавили «Единой России» 15-20% голосов, то эти выборы уже нелегитимны до 4 марта. И вы спрашиваете, как мы отреагируем. Ну, вы знаете, мало кто ожидал таких волн, скажем, после 4 декабря. И мы сами можем себя удивить. И я была приятно удивлена, глядя на «Садовое кольцо» вчера. Вот, поэтому я думаю, что протестная активность, несмотря на то, что все же гражданский протест не хочет политизироваться, не хочет устраиваться в рамках эволюции, хочет даже получить какие-то поблажки от Владимира Путина и успокоиться, так сказать, вернуть себе свое уважение, вернуться писать, может быть, книги или к телеэкрану, либо же рекламировать какие-либо товары по телевидению, как это делают некоторые лидеры гражданского протеста. Все возможно. Вот. Но ведь Россия не ограничивается городами-миллионниками. Россия не ограничивается Екатеринбургом, Владивостоком и Хабаровском. Ведь есть еще Россия индустриальная. Россия городов 200 тысяч человек, 500 тысяч человек, которые сидят на бюджете и которая будет черпать едва-едва из пенсионного фонда, который уже в глубочайшем кризисе. И вот когда на улицу выйдет вот эта индустриальная Россия, Россия заводских городов, которые вряд ли проживут на этом бюджете, а бюджет, мы с вами, кажется, упоминали в прошлый раз, там все статьи по национальной экономике, по здравоохранению, по жилищному строительству, по образованию, они все режутся, режутся, просто режутся ножом. Вот когда выйдет та Россия, то мало не покажется. И вот когда произойдет объединение гражданского протеста, интеллектуального, гламурного, сетевого протеста, протеста, который концентрируется, давайте мы повлияем, но не будем очень обижать их. Когда эта волна, пусть она и небольшая, пусть она будет только в крупных городах и очень такая сама себя
любящая,
нарядная. Когда она объединится вот с этой второй волной, я думаю, это будет действительно тектонический сдвиг. А остановить эту логику невозможно, потому что никогда ни в одной стране за последние 50 лет власть не могла удержаться больше 5-7 лет, если она была делегитимирована и в столице, и среди урбанизированного слоя населения. Такую власть можно было удержать при помощи силы. А если мы взглянем на... Кстати, здесь я закончу большой очень ответ на ваш короткий вопрос. Удивительно, есть сайт сотрудников профсоюза работников милиции. Оказывается, там не больше 3-4% говорили, что они будут голосовать за «Единую Россию».
Это правда. Очень многие военные говорят,
поэтому
что...
Поэтому опереться на эти механизмы невозможно.
Ну, в общем, да, так они, может, публично ничего не скажут, но не публично точно совершенно говорят, что все не очевидно.
Так что предстоят тектонические сдвиги.
Василий, мы еще послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, да, я Василий. Вот хотел сказать по поводу так называемой системной оппозиции. Вот мне непонятно, почему все так упорно называют системной оппозицией Миронова, Жириновского и там кто там третий. Ну, неважно. В общем,
они... Зюганова.
Но Зюганов, да. Вот, по-моему, системная оппозиция, возможно, зреет где-то там в либеральных кругах около того же чудовищного Путина. И возможно, что этот вот новое чудовище будет еще похлеще, чем этот товарищ Путин. И возможно, среди Кудриных, Чубайсов, Шуваловых или там кто еще, вот кто-то там уже готовится на случай того, если Путин уж совсем просядет, хотя пока перспектив его просадки полной я лично не вижу. Это первое. Второе, что я хочу сказать, я тоже вот соглашусь с Анатолием, который звонил, по поводу мне совершенно, вот я не люблю Путина хронически, просто у меня кушать не могу, когда я его вижу. Но, тем не менее, я совершенно не верю нашей так называемой несистемной оппозиции. То есть мне совершенно непонятен Немцов. Он был премьером. Вот, мне непонятен Касьянов. Вы забыли, наверное, как его называли? Миша 3%, кажется, или что-то в этом.
Два ему приписывали, но до конца никто не знает.
Вот. Я, понимаете, считаю, вот лично я считаю оппозицией Путину, это партию не Зюганова, не Рыжкова, я их специально мешаю в одну кучу, потому что для меня, честно говоря, это все одно. Вот. А оппозиции я считаю партию Гумилева, Блока, Мандельштама. Вот это я считаю оппозицией. Вы почему-то все время говорите о каких-то технических вещах.
А, вот, например, где же нам взять-то Лихачева с Аверинцевым,
Я и вам Сахарова. Сейчас говорю не о Лихачеве с Аверинцевым.
Да, понимаю.
Я говорю о Гумилеве, о Блоке, о Мандельштаме, о Пастернаке. Вот об этих людях надо говорить. Вот они являются оппозицией реальной Путину, потому что Путин вот за все время своего существования ни разу не посягнул упомянуть об этих людях и о том, что в России были вот такие люди. Не только эти, но еще и многие.
Да, Василий, это замечательно, что мы даже спорить с вами вот тут не будем. Но это все правда.
Не будем,
но с политической системой-то что делать?
Все же ответим, наверное, на пару вопросов, которые Василий нам задал. Несколько вопросов, но я постараюсь быстро каким-то образом откомментировать. Да. Во-первых, да, Аня мне говорит быстрее. Так, во-первых, по поводу того, что Путина может кто-то отстранить, выгнать, вытолкнуть. Да, несомненно. Вы знаете, это всегда и везде проходило именно таким образом. Если авторитарный лидер, ну вот Акелла Волк промахнулся на его место, неизбежно взбирается новый. Поэтому вот именно этот сценарий смены режима и лидера и сохранения системы монополизированной власти и власти вот этой группы, скажем, силовиков, бюрократов, олигархов, этот сценарий вполне возможен, мы можем только гадать. Кто может подменить силовики?
Почему даже силовики, говорит, хорошо, что
либо же системные лидера. Либералы. Да. Что же касается вот того, что у системных либералов, о которых вы говорили, Кудрин, Чубайс там, и так далее, что у них могут быть корпоративные интересы? Да, конечно, у них могут быть корпоративные интересы. Что они могут иметь какой-либо интерес, организовать, скажем, в будущем при определенных обстоятельствах смену Путина на другую команду, но почему нет? Конечно же, они это могут сделать, если у них найдется ресурс, потому что им явно некомфортно жить в этой системе, претарианской, в этой системе силовой, они хотели бы что-то поприличнее. А что касается вашего пренебрежения и к Немцову, Касьянову, Рыжкову, ну, понимаете, если бы мы только выбрали Пастернака в качестве лидера в оппозиции, нам пришлось бы сидеть с книжкой Пастернака дома. А все же эти ребята ходят в демонстрации, подставляют себя и под палки, под возможность оказаться в автозаке. И они держали нишу в очень сложный для России момент, нишу протестную.
Ну, в общем, короче говоря, все равно, еще и после 4 февраля, и перед 4 марта нам все равно придется с вами разговаривать, потому что про будущее все равно не поговорили, потому что оно еще накануне не ясно. Лилия Шевцова, я благодарю вас.
Спасибо.
У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания. После нас итоги дня подведет Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Андрей Илларионов Владимиру Путину. По-дружески.
Комментарии экспертов.
Политик Леонид Волков о митинге сторонника Владимира Путина в Екатеринбурге.
В блогах Свободы.
Журналист Анастасия Кириленко. А теперь ленточки можно не снимать.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.